Вам.
Пока не забыл. Третья группа сейчас. Старость есть?
Я слышу.
Значит, мы с вами вроде как запланировали выбрать, да, до шестое и седьмое, да? До шестое у нас выходной?
Да,
а перенесли. Четвертое число у
нас.
То есть четвертое перенесли. Четвертое мы не учимся, это праздник.
Да.
А поскольку это суббота,
да,
то перенесли на понедельник. То есть три дня гуляют.
Как еще?
Поэтому мы 6-го
не учимся,
в
воскресенье не учимся, в понедельник не учимся.
А перенесем мы на после 20 ноября. Ну, после снега. Так. Когда мы там не договорились? Это
что?
А других так по 6 человек.
Ну просто так получилось, что.
Значит, раз получилось так, вот первая группа, да, там 8 человек. Пришло 6 человек. 2 человека не пришли. Значит, я считаю, что они пришли по неуважительной причине, поскольку заранее меня не предупредили ничего, да? Понятно? Если они со своей группой не отработает у брата на работе, значит, у них будет хвост. Понятно? Значит, остальные я, значит, формально я не имею права вас заставлять там не приходить. То есть 4 группы, значит, 4 брата на работе.
Но если мы просто заранее поделились между собой, кто когда, там не
как
обязательно по
группам. Кто об этом знал заранее? Значит, если получится так, что в какой-то день придет 8 человек, это хорошо. То есть я вас посоветую. Если кто-то больше, то, значит, автоматом кто-то будет. Понятно?
Я просто к тому, что я из первой группы, я не пришел, потому что я поменялся с другими. Я
вы
вот
не,
в
вы не
четверг
буду. Вы не поменялись. Вы не поменялись. Поменялись, это значит, кто-то пришел бы вместо вас.
Ну, не пришел вместо меня никто.
То есть вы не пришли со своей группой.
Да.
По какой причине, я не знаю.
И мне за это минус балл пойдут?
Я еще раз говорю, что мы договорились так, что вы либо делитесь на 3 потока, да, по 8 человек, да? Раз вы не решили так делить, пожалуйста. Но тогда каждый должен был отрабатывать со своей группой. Понимаете? Вот вы сейчас придете, вас будет там не, условно говоря, 8 человек, а 7 человек. Да? То есть вы делать будете один на работу там, а не вдвоем.
Я понял.
То есть вы хотите сделать хуже мне?
Не, ну просто конкретно на следующий четверг мы прям ровно уже 8 человек разбились, кто придет. Я туда влез, не в свой день.
Я объясняю, что придет 9 человек.
Я уйду.
Значит,
я
вы понял. Уйдете, у вас будет хвост. Так, наша тема сегодняшнего семинара. У нас с вами будут источники опорного напряжения. И просьба к лабораторным работам готовиться. Я вам материал дал. Дайте хотя бы немножечко. Источник опорного напряжения. Собственно, задача данного устройства какая? Формировать опорное напряжение. Да? А что это такое? Что значит опорное напряжение?
Можно? Можно выйти.
Стабильное увеличение.
Стабильное увеличение. Значит, первый параметр, который мы должны, собственно, получить, это опорное. То есть сама величина, номинальное значение. Но поскольку опорное напряжение, величина напряжения постоянного тока, то ну, может быть еще знак, да, опорного напряжения. Ну, будем считать, что это либо плюс у опорной, либо минус у опорной. Правильно? Соответственно, все остальные параметры должны описывать не идеальность этой величины. Понятно? Ну, давайте будем разбираться с теми неидеальностями, которые встречаются. Ну, допустим, у нас величина опорного напряжения 5 вольт. Да? Какая неидеальность вот у нас? Первая.
Отклонение
от номинала. Совершенно верно. В каких единицах?
В процентах, наверное.
Чаще всего действительно в процентах. Да? Вот теперь возникает вопрос. Значит, отклонение от номинала. Чаще всего говорят не об отклонении от номинала, а о начальной точности. Потому что, как мы с вами дальше увидим, отклонение номинала может быть по разным причинам. Да? Вот начальная точность. Она дается процентом от номинала. Да? То есть отклонение. Значит, третье. Ну, кстати, как вы думаете, какая величина этого отклонения от номинала для источника опорного напряжения?
Единицы процентов, наверное. Даже доли процентов должны быть.
Ну, какие доли?
Десятая.
Одна десятая, одна сотая, одна тысячная.
Зависит от требуемой точности?
Требуемой, нет, да. Источник опорного напряжения, у него вот требуемая точность, да, она очень высокая всегда. Правильно? Возникает вопрос, а как, с какой точностью можно сделать реальный источник опорного напряжения? С кого начальная точность? То есть можно там очень точно подогнать, да, при изготовлении. А какая вот обычная точность? Ну, действительно, наиболее реальные получаемые цифры начальной точности от номинала это от единицы в процент до десятых процентов. Да? Очень редко делаются сотые доли процента. А чтобы сделать с отклонением от номинала тысячные проценты, нужно затратить такие большие усилия, что стоимость такого источника опорного напряжения сразу многократно возрастает. То есть реально это от единиц процента до сотых долей процента. Причем, чем больше точность, то есть чем меньше отклонение от номинала, тем стоимость растет практически геометрически. А следующий параметр какой у нас может быть? То есть начальная точность определяет величину реально, что мы имеем. Да? То есть мы задали так, 5 вольт, реально у нас точность плюс-минус, там, допустим, 5%. Значит, соответственно, мы это должны учитывать. Если это сотые доли процента, тоже можем учитывать. А дальше у нас будут параметры, которые показывают отклонение от номинала вследствие воздействия различных факторов. То есть мы включили источник питания. У нас что будет? Номинальное значение сразу на выходе. Ну, с учетом отклонений, да? Вот, смотрите. Мы берем. Вот это наш номинал. Значит, соответственно, с учетом допуска на номинал, мы получим разброс. Да? То есть вот это вот характеризует допуск. Да? Подаем питание. Теоретически, да, у нас должно быть что быть? Значение установится на каком-то уровне, правильно? А реально что произойдет? Что реально у нас будет изменение какое? Значит, у нас попадает значение сначала больше номинала, может быть вот так значение идет и так далее. То есть как-то пойдет. На самом деле изготовитель проверяет значение номинально через некоторый интервал времени. Для начала. То есть значение номинала, оно получается через некоторый интервал времени после включения питания. Поэтому поведение внутри вот этой области, оно характеризуется дрейфом при включении питания. При этом остальные параметры должны быть стабильными. То есть температура должна быть стабильной. Напряжение питания должно быть стабильным. То есть еще раз обращаю внимание, что изготовитель проверяет напряжение, да, источника опорного через некоторый интервал времени. Это он его заявляет. Ну как вы думаете, величина вот этого? Значение временного интервала какая?
100 миллисекунд.
100 миллисекунд, да? Но действительно есть источники питания, где изготовитель говорит, что вот через время включения 100 миллисекунд будет такое напряжение. Да? А от чего это время зависит?
Как реализовано сейчас? Как схема?
Ну, во-первых, от того, как реализована схема источника. Да, но мы сейчас не знаем, да, как она реализована. Можем мы предположить еще, от чего она зависит?
От условий внешних использования.
От точности. От точности. Потому что я вам привел пример, допустим, прецизионный источник напряжения с точностью 0,001%. И здесь вот дается, что измерение должно производиться через 168 часов. Да? Тут можете посмотреть. Да, потом. То есть одна тысячная процента отклонения от номинала гарантируется изготовителем. Что вы включили, должно пройти 168 часов, и только после этого вы получите стабильность. Да? То есть в первую очередь вот это вот время определяется той точностью, которая у вас требуется. Да, написано там, время включения не более там 10 миллисекунд, при этом точность 0,1%. Понятно?
То есть чем вот точнее, тем дольше эта точность.
Естественно, то есть чем точнее, тем у вас дольше будет процесс. Значит, дело в том, что в любом источнике питания у вас будут изменения внутри. Да? То есть это может быть температурные какие-то градиенты в кристалле. То есть вы включаете схему, часть схемы греется, часть другая меньше греется. Вот эти вот все градиенты, они приводят к изменениям выходного напряжения. Понятно? То есть при включении это будет определять вот эти вот изменения. Ну, я, по-моему, уже вам говорил. То есть, когда требуется очень высокая точность, ну, допустим, баллистическая ракета, которая в автономном режиме должна лететь в заданный район, да? Как обеспечить можно точность? Только когда вы выждете определенное время, и все процессы у вас переходные закончатся. Поэтому ракеты такие точные, комплексы, да, они стоят на боевом дежурстве. То есть они работают непрерывно. И с учетом того, что вот это время переходного процесса, да, достаточно большое, то постановка на боевой дежурство, она заключается в том, что вы провели профилактику, включили систему, выждали неделю, и после этого у вас в течение там, 2 месяца стоит на боевом дежурстве. Прошло время, значит, нужна профилактика, значит, снимаясь с боевого дежурства, делать профилактику. То есть режим вот такой вот циклический. То есть нельзя точность высокую обеспечить без непрерывной работы. Там, где требуется меньшая точность, значит, соответственно, время готовности будет меньше. Поэтому и корректируемые системы имеют меньше время готовности. Вот поведение дальше. Оно тоже будет связано с изменениями, да, напряжения. Соответственно, после того, как источник опоры напряжения вышел на режим, у нас можно этот выходной сигнал описать кратковременным трейфом. То есть на коротком интервале. То есть мы взяли вот интервал небольшой, да, и посмотрели, как в пределах вот этого интервала у нас изменяется сигнал. Правильно? Кратковременный. А можно взять изменение долговременное. Ну, сейчас модно строить девиацию Аллова, да, зависимость изменения там, сигнала от времени измерения. Но на самом деле такую же характеристику можно построить до источника опорного напряжения, где будет видно, что у нас изменение дельта У опорного, да, оно вначале мозгло, потом есть период, когда у нас стабильное значение, и потом в конце растет. Вот эта вот характеристика, А здесь у нас время. Такая характеристика, она характерна практически для всех устройств. То есть имеется в начале быстрые вариации. Есть интервал, где у нас очень стабильно. И потом начинают появляться различные медленные процессы. Так и здесь у нас есть кратковременный дрейф. Вследствие старения элементов, каких-то изменений. То есть это первая часть параметров. А следующее, что у нас еще влияет, какие факторы влияют на изменение канала сигнала. Ну, вспомните, мы рассматривали источник притока, что влияет. Температура. Значит, соответственно, температурное изменение, да? Температурные изменения, они характеризуются температурным коэффициентом выходного напряжения. ТКМ, температурный коэффициент напряжения. Он дается обычно, поскольку для источников опор напряжения изменения температурные должны быть очень маленькими. Он обычно дается в миллионных долях. То есть это уже, если перевести на проценты, изменения будут очень-очень маленькие. Процент это сотая доля, а миллион это уже десятитысячная доля процента. Да? Так вот, величина температурного коэффициента, она дается в миллионных долях ppm. На градус Цельсия. И обычно составляют величину от единицы до 100. Значение обычно от 1 до 100. То есть считается, что источник опорного напряжения должен иметь очень-очень маленькие изменения. Они намного меньше, чем начальное значение. Ну, соответственно, для того, чтобы сделать, будем говорить так, очень маленький температурный коэффициент, можно принимать разные технические приемы. Да? Мы с вами говорили, по-моему, что один из вариантов сделать, чтобы температурные изменения характеристик были минимальными, просто можно термостабилизацию сделать, да? То есть защитить от изменения окружающей среды. Так вот, есть источники опорного напряжения, где кристалл подогревается, и в корпусе, в малогабаритном виде транзисторного такого корпуса маленького металлического, просто-напросто сделан термостат. За счет этого удается сделать температурный коэффициент очень-очень маленький. Следующий параметр – это температурный гистерезис. Что такое температурный гистерезис? Как вы считаете?
Когда цикл не происходит, нагревание, охлаждение.
Цикл нагревания охлаждения.
Контекстик может.
То есть вот здесь вот мы медленно нагрели, медленно охладили, и мы температуру рассчитываем, зная температурный коэффициент. А температурный гистерезис — это изменение температуры после нагрева либо охлаждения. То есть мы нагрели, охладили, потом вернули на предыдущее значение температуры, не выключая причем. Да? И у нас напряжение оказалось другое. Как так может быть? За счет чего у нас получается, что мы нагрели прибор или охладили, и у нас напряжение не возвратилось к предыдущему значению при той же самой температуре?
Из-за расширения? Расширения.
Нет, совершенно верно. То есть исходно что получается? Когда мы охлаждаем либо нагреваем, у нас все элементы конструкции источника опорного напряжения, они расширяются, либо наоборот сжимаются, да? При этом возникают напряжения механические конструкции, да? И вот после этих механических нагрузок у нас источник опорного напряжения может показать другое значение. Поэтому очень часто источник опорного напряжения может иметь очень маленький температурный коэффициент, да? Допустим, 1 ppm, 2 ppm. Но температурный гистерезис может в сотни раз превышать значение. И если вы такой источник опорного напряжения будете использовать в приборе, то у вас может оказаться, что прибор не имеет повторяемости. Да? Понятно? Вот это очень большая проблема температурной гистерезис. Причем изготовители, они, допустим, заранее информируют, что вот, допустим, есть два одинаковых источника кристалла, да? Источника опорного напряжения. Их помещают в корпуса разных видов. Да? Есть пластиковые корпуса маленькие, есть пластиковые корпуса побольше, есть металлический корпус. Да? В каком корпусе источник опорного напряжения будет обладать меньшим гистерезисом температуры? Ну, наверное, совершенно не металлическом. Там, где температурные коэффициенты расширения материала подобны, понимаете? То есть конструкция источника опорного напряжения гарантирует, что у вас минимальное будет напряжение внутри, механическое. А в пластиковом корпусе у вас будет точность обеспечена. Если вы имеете минимальное внешнее температурное воздействие. То есть точность его будет, стабильность, точность, да, она будет одинаковая. Но вот температурный дистресс будет разный. На это нужно обращать внимание. То есть не все, что маленькое, оно будет работать точно так же, как большие корпуса. То есть некоторые варианты даже изготовитель просто говорит, что вот в таком-то корпусе нельзя получить характеристики. Очень давно, когда ну, у нас здесь в России фирма «Аналог Девайс» свою продукцию продвигала, они вот на конференции, даже на семинаре, объясняли, что почему там фирма, допустим, «Аналог Девайс», не выпускает в маленьких корпусах операционный усилитель прецизионный, источники опорного напряжения. Они говорят, что просто можно сделать. Кристалл позволяет поместить в маленький корпус. Но просто вы поймите, говорит, что вы когда этот корпус поместите там, в свой прибор, то вы не сможете получить высокие характеристики. Вследствие того, что просто в маленьком корпусе нельзя сделать маленькие температурные вот эти вот напряжения механические. Наш следующее. От чего еще у нас может меняться выходное напряжение? Что может воздействовать?
Магнитное поле.
Магнитное поле может воздействовать, но не так сильно. Да? Какие там магнитные детали? Элементы так, источник такого напряжения.
Питающее напряжение.
Они либо запитываются напряжением, либо током. То есть мы с вами выбрали источник опорного напряжения, но не обратили внимания, что у источника опорного напряжения очень высокая чувствительность к одному напряжению. Изготовитель все эти приводит характеристики. Но только вы должны сами обратить внимание, что вот два источника опорного напряжения с одинаковой начальной точкой, с одинаковым температурным коэффициентом, они могут иметь разную чувствительность к изменению входного сигнала. И для того, чтобы получить высокую точность, допустим, иногда требуется несколько каскадов стабилизации. То есть берется один источник опорного напряжения с худшими характеристиками, на основе которого делается напряжение питания стабильное для прецизионного источника. Следующее, от чего может зависеть выходное напряжение? Важно, что мы подключаем к источнику. Наверное, важно. То есть, если мы берем источник опорного напряжения, мы же рассчитываем, что мы сигнал будем снимать, то есть как будто подключаем нагрузку, правильно? Соответственно, влияние нагрузки. Как правило, все источники опорного напряжения и характеристики вот эти вот все, да, они даются, когда у нас и нагрузки приблизительно равняются нулю. То есть вы посмотрели на очень хорошие характеристики при нулевой нагрузке, а потом начинается что-то подключать. И получается, что вы ухудшаете характеристики. И не получите то, что, на то, что рассчитано. Это вот тачтанские характеристики. Да? Ну что еще важно? Значит, помимо тачтанских характеристик, которые мы с вами перечислили, есть еще характеристики институционные. Да? Нет, стабильность – это вот тачтанские характеристики. А эксплуатационные характеристики какие? Какая мощность потребляется? Да? Потому что если вы делаете, допустим, устройство, где у вас написано, что мощность должна быть ограничена, то, соответственно, вы сразу имеете ограничение по мощности. Да? То есть 11 – это потребляемая мощность. Например, есть устройство, допустим, на космическом аппарате, делаете какое-нибудь там устройство, у вас сразу дается ограничение по мощности. Да? Чем у вас меньше мощность, тем сложнее получить. Да? И плюс эта мощность потребляемая, она же будет выделяться в виде тепла. Соответственно, у вас могут быть изменения, связанные с самопрогревом прибора. То есть вы включили прибор, выделяется большая мощность, соответственно, требуется время, когда у вас будет нарешение. Понятно? То есть вот, видите, один параметр устройства. Но характеристик очень-очень много. Все эти характеристики, они могут влиять каким-то образом на работу. Есть вопрос? Все понятно? Соответственно, теперь надо рассмотреть, какие же мы варианты схемы имеем. Источники по формулу Кривля. Схемные варианты. Когда будет перерыв, скажите, да?
Через
минуту. Давай вторым перерывом.
Зачислишь.
Это у нас какие получаются уже?
Схемное
решение.
Три схемных решения источников опорного напряжения. Самый первый вариант. Это стабилитрон. Стабилитрон. Ну, какие достоинства у стабилитрона, как источника опорных напряжений, какие недостатки? Ну, достоинство – простота. Совершенно верно. То есть это устройство, которое будет работать в любых практических условиях. Да? Ну, если вы правильно зададите режим. То есть никаких самовозбуждений не будет, да? Минимальное старение, потому что что там стареть, да? На самом деле есть старение, но все равно это очень стабильное устройство. с минимально возможными изменениями, даже вследствие воздействия разных факторов. Поэтому при всех недостатках, которые есть в стабилитронах, их используют в прецизионной аппаратуре очень-очень широко. Именно потому, что это самое стабильное из всех устройств. Понятно? Ну, а какие недостатки есть у стабилитрона? А их, оказывается, достаточно много. Ну, первый недостаток, что стабилитроны прецизионные дают качественное опорное напряжение только при большом токе. И стабилизация, он обычно лежит в диапазоне 7,5 10 миллиампер. То есть при маленьких токах есть стабилитроны, которые могут работать при токах там 0,1 миллиампера. То есть очень маленькие. Но вот стабильное напряжение получается только при больших токах. Значит, при этом стабилитрон может работать в двух режимах пробоя. Это туннельный пробой, или, в общем говоря, эффект Зенера, и лавинный пробой. Есть стабилитроны, которые работают в двух режимах, и лавинного, и зенеровского, туннельного пробоя. Но очень часто про прецизионные стабилитроны говорят, что это диод Зенера, да? То есть работающий на туннельном эффекте. Значит, туннельный эффект, он более стабильный, меньший шум дает, и что самое еще важное, меньшее напряжение. То есть стабилитроны с туннельным пробоем имеют у опорной меньше 5 вольт. Но оказалось, что наиболее стабильное напряжение от стабилитрона, оно почему-то не 5 вольт, да, а районе 6,2 вольта, 9 вольт. То есть 2 это напряжение. То есть они чуть больше. Значит, там у них и лавинный, и зенеровский. Научилась делать стабилитроны с туннельным эффектом, напряжением которых где-то меньше 2, ну, в районе 3 вольт, 2,5-3 вольта. Но типичное значение довольно большое. Ну, во всяком случае, вот такие изготовители делают прецизионные стабилитроны на 6-9 вольт. То есть на меньше не... Для того, чтобы уменьшить шумение стабилитрона, значит, используются различные технологии, когда стабилитрон делают не на поверхности кристалла, а внутри кристалла. Так называемые стабилитроны с подповерхностным легированием. Вот почему эти стабилитроны будут точнее. Дело в том, что механическая обработка пластин, да, она приводит к тому, что верхняя структура, она имеет механический деформацию. Да? А как мы с вами уже знаем, что любая механическая деформация приводит к изменению напряжения. Соответственно, если мы делаем структуру внутри кристалла, под поверхностью, то, соответственно, у нас получится более стабильное, с меньшим уровнем шума То есть шум что такое? Опять же, это изменение пробоя вследствие дефектов разных. Ну, для того, чтобы стабилитрон работал, нужно еще выполнить условие, что ток стабилитрона будет постоянным. Ну, мы с вами рассматривали схему источника тока, да? Где у нас используются для получения стабильного тока два стабилитрона, то есть мостовая схема, если вы вспомните. Но можно ли получить стабильный ток на основе одного стабилитрона? Ну, оказывается, можно и в источниках опорного напряжения использовать следующую структуру, схему. Источника опорного напряжения. Для получения у выхода заданной начальной точности 0,1-1%. Ну, почему здесь получается? Что при включении схемы через стабилитрон подтечет ток какой-то, да, и стабилитрон. И на выходе получится напряжение у стабилизации. У стабилизации усиливается, и у выхода равняется у стабилитрона единица плюс R2 деленное на R3. А ток через стабилитрон равняется у выхода минус у стабилитрона деленное на R1. Соответственно, если мы будем иметь вот эту величину расчетную, положительную, да, то мы можем сформировать нужное значение тока, поскольку у нас у стабилитрона при заданном токе будет стабильно. Эта задача решается довольно легко. Кроме того, у стабилитрона есть еще один недостаток, о котором нужно всегда помнить. Начальная точность стабилитрона очень-очень маленькая. Даже у прецизионных стабилитронов. То есть у вас стабилитрон может иметь точность или отклонение 0,001%, но начальная точность будет очень-очень маленькая. Вот можете обратить внимание, здесь у стабилитрона вот, отклонение. То есть дается стабильность, но отклонение очень высокие начальной точности. Но это связано с тем, что пробой любого типа – это процесс сложно контролируемый. Зависит от очень многих факторов. Да? От геометрических размеров, да? Которые при изготовлении очень сложно выдержать. Поэтому разброс в партии большой. И часто вот прецизионные стабилитроны их просто обраковывают, разбраковывают по разным группам. Но вот в этой схеме можно путем лазерной подгонки резисторов, да, получать нужную начальную точность. И, как правило, вот схемой источников питания, содержащей операционные усилители резисторы, они имеют начальную точность очень высокую. То есть не отдельный стабилитрон, а уже схема. Понятно? Ну, вследствие того, что у нас большой ток, относительно большое напряжение, стабилитрон, либо источник опорного напряжения на основе стабилитронов, они потребляют большую мощность. Ну, это относительно большая мощность. 10 мА на, допустим, 9 вольт, это 90 мВт. Ну, вроде мощность небольшая, но все-таки это будет вызывать в некоторых приборах достаточно большие изменения. Ну, есть микросхема, где помимо стабилитрона на кристалле находится нагреватель и датчик температуры в виде диода. То есть стабилитрон с подогревом. И в этом случае, вот, например, у стабилитрона может быть получен изменение температурные на уровне тысячных долей милливольта на градус Цельсия. Ну, сами понимаете, изолирован кристалл от внешней температуры. Что это дополнительно дает, вот такой подогрев? Уменьшение какого параметра? Улучшение какого параметра еще? Температурный дифференц, да? Раз мы источник опорного напряжения изолировали, то любые изменения внешней температуры они не приведут к большим деформациям. Да? При этом обратите внимание, что здесь температурная стабилизация осуществляется на уровне кристалла. То есть не всего прибора, а кристалла. Соответственно, время выхода на режим очень маленькое, составляет секунды какие-то, да? Соответственно, может такое устройство использоваться в тех случаях, когда требуется малое время готовки. Понятно здесь? Да? То есть стабилитроны в силу простоты, надежности, да, они используются очень-очень часто. Но стоимость прецизионных стабилитронов, она достаточно высокая. Но в тех случаях, когда нам требуется меньшее напряжение, а меньшее напряжение, оно нужно в тех случаях, когда требуется уменьшать мощность общепотребляемого, да? Ну, допустим, у вас аппаратура работает при напряжении, допустим, 3 вольта, 5 вольт. А стабилитрон требует напряжения питания больше. И ради вот использования стабилитрона приходится повышать напряжение вообще. Соответственно, придумали следующую технологию, которая называется U-базоэмиттер стабилитрона. Базовый эмиттер стабилитрона. То есть это микросхема, интегральная микросхема. Несколько вариантов этой структуры есть интегральных микросхем. Я один из вариантов приведу вам. Вы можете встретить в литературе другие варианты. Суть у них одна и та же. Значит, в этой схеме интегральной, еще раз повторю, три транзистора, три резистора. Причем транзисторы VT1 и VT0, они образуют...
Стабилизатор написано. Стабилитрон написано, да? База эмиттер стабилитрон.
База эмиттер стабилитрон.
Спасибо.
Почему база эмиттер? Потому что здесь основную роль будет выполнять напряжение базы эмиттер, транзистора. Ну, английская терминология band gap стабилитрон. Значит, два транзистора – это дифференциальная пара. Ну, что значит, что это дифференциальная пара? Значит, эти транзисторы должны иметь одинаковые характеристики. Транзисторы VT1 и VT2 предполагается, что они изготавливаются таким образом, что их характеристики очень-очень близкие. Вот это вот опорное напряжение, оно складывается следующим образом. То есть мы берем вот здесь вот, да, у базы эмиттера. И плюс падение напряжения вот этого. УН2. То есть У опорное. Это и есть сумма напряжения У базы эмиттер плюс УН2. То есть падение напряжения на резисторе Н2. Но в свою очередь. Ну, база эмиттер напряжения, мы с вами знаем, оно имеет у нас отрицательный температурный коэффициент. И при постоянном токе. Соответственно, для того, чтобы у нас источник опорного напряжения имел нулевой температурный коэффициент, нам нужно, чтобы напряжение, падение напряжения на резисторе R2 имело положительный температурный коэффициент. Вот давайте посмотрим, как формируется это напряжение. Здесь вот транзисторы одинаковые у нас. Но поскольку у нас цепь транзистора VT2 включен в резистор, то у нас вот это вот падение напряжения у базы эмиттер 2. И здесь у базы эмиттер 3. Значит, возникает разность падения напряжения базы эмиттер. Дельта у базы эмиттер 2. Какова может быть причина, что у нас напряжение между базой эмиттера двух транзисторов одинаковое, разное? Ответьте. По какой причине у нас разница напряжения базы эмиттера двух одинаковых транзисторов может быть разной? Причина в этом случае может быть только одна. Какая? Вспоминайте сразу характеристику. Я вам ее рисовал очень много раз. Посмотрите. Это у нас ток коллектора, а это у нас у базы эмиттера. Зависимость вот такая вот. Так что может быть разное у транзистора одинаково для того, чтобы напряжение базы эмиттера было разное. Топ-коллектор. То есть, чтобы получить вот это вот напряжение базы эмиттера, мы должны задать разный топ-коллектор. Понятно? Соответственно, здесь у нас еще ток и 1, а здесь у нас еще ток и 2. Понятно? То есть, чтобы получить разность напряжения базы эмиттера, мы задаем разные токи. Здесь разные резисторы могут быть. В этом случае получается, что разность выделяется на резисторе R3, и у нас вот здесь вот течет ток и нулевое. Этот ток и нулевое, он будет протекать в цепи. Второго транзистора. Ну, если мы посчитаем, что базовый ток приблизительно равен 0, да? И тогда падение напряжения у R2 будет равно R2 умножить на ток и нулевое будет равно дельта у базы эмиттера 1,2 деленное на R3 умножить на R2. И получаем, что здесь вот у базы эмиттера 3 плюс дельта у базы эмиттера 1,2 умноженное на R2 и на R3. Вот это вот напряжение имеет отрицательный температурный коэффициент, а вот это напряжение положительное.
Там какое у базы эмиттер?
Нулевое. То есть у нас такого транзистора нету, да? А что такое у базы эмиттер нулевое? Это база эмиттер некоторое расчетное, да? И говорят, начальное значение. То есть теоретическое. Значит, от чего зависит у базы эмиттер нулевое? Как вы думаете? Ну, от технологии, да? От того, какой материал используется, да? Какая технология? Это технологический параметр. Где ошибка?
Вот, по-моему, должно быть R2 и R3 поменять постоянно. Где у...
А, естественно, R2, R3, конечно. R2, R3, я уже ошибаюсь. То есть это вот технологический параметр у базы метода. Дельта эпсилон нулевое. Что это такое? Это опять же технологический параметр. Называется энергетическая зона полупроводникового материала. Энергетическая зона полупроводникового материала. То есть это характеристика материала, это характеристика технологии изготовления. Да? Осталось Т, это температура. Т нулевое. 273 градуса Цельсия. Температура при нуле градуса, только в абсолютном, 273 градуса Цельсия. 273 градуса Цельсия. К – это постоянная Больцмана. Постоянная Больцмана. Q – заряд электрона. И 1 и 2 – это отношение токов. Но отношение токов, наверное, будет зависеть от отношения резистора. Правильно? То есть, может быть, очень точно выдержано и стабильно. То есть, сам ток может меняться, если резистор меняется, да? А отношение будет стабильно. И здесь тоже отношение резистора. То есть, величина... который может быть очень стабильный даже при изменении сопротивления. Но если мы возьмем производную по температуре, поскольку у нас температура входит, и найдем, при какое же значение у нас будет стабильным, то оказалось, что вот этот вот температурный коэффициент равный нулю получается при величине у базы элемента нулевое плюс К Т нулевое деленное на Q R2 3 на логарифм и 1 деленное на Q2 равно 1,205 вольта для кремния. То есть для кремния значение температуры стабильное получается при значении вольт. Поэтому минимальное значение источника вот такого вот, да, опорного, получается 1,2 вольта. Понятно? Значит, а как больше получается напряжение? Значит, этот стабилитрон, на самом деле это не стабилитрон, да, как вы видите, здесь нет пробоя. Да? То есть мы получаем нужное нам напряжение, включая вот данное устройство, ту схему, которую мы с вами рассмотрели. То есть схема включения одинакова со стабилитроном. Поэтому его и называют база-эмиттер стабилитрона. То есть с точки зрения схемы включения это стабилитрон. Да? То есть требуется стабильный ток. В результате мы получаем стабильное напряжение, величина которого приблизительно 1,2 вольта. Дальше мы можем получить напряжение 1,25 вольта, 5 вольт, 3 вольта и так далее. Сколько потребуется? Но минимальное значение 1,2 вольта. Понятно? Значит, какие, то есть расстройство какое? То есть данная схема имеет прогнозируемый уровень начального значения, то есть может быть достаточно точно спрогнозирован. В основном технологические изменения, да, у нас получаются. То есть в отличие от стабилитрона, эта величина не пробоя, а напряжение, она прогнозирована. Поэтому начальная точность может быть выше. Как вы видите, у нас величина напряжения зависит от отношения токов, а не от значения тока. Соответственно, значение тока может быть гораздо меньше. Но обычно это значение тока, то есть ток потребления, он на уровне от 100 микроампер до миллиампер. Большее значение уже, в общем-то, не требуется. Тогда спрашивается, о чем недостаток? Да, то есть достоинство очевидно, что меньше потребляемая мощность, хорошая прогнозируемость, то есть начальная точность, малое потребление мощности. Тогда вопрос, а какие недостатки могут быть? Совершенно верно. Смысл в чем? Что нам нужно иметь. То есть все это хорошо работает, если у нас два транзистора имеют одинаковые характеристики. Да? Характеристики транзистора могут измениться с течением времени, при воздействии факторов окружающей среды. Да? Соответственно, в чем тогда будет недостаток? Такой схемы по сравнению со стабилитроном.
Стабильность.
Меньше стабильность. Понимаете? То есть да, начальная точность, она выше, чем у стабилитрона. Вследствие того, что мы точнее можем предсказировать движение. А вот стабильность, она будет хуже. По той простой причине, что слишком много факторов могут изменить напряжение. В стабилитроне что там изменить можно? Да? А здесь у нас изменение параметров одного транзистора сразу приведет к изменению выходного напряжения. То есть большая сложность, она приводит. Потом, с точки зрения влияния факторов, допустим, радиационная стойкость у каких элементов будет выше? У стабилитрона либо здесь?
У стабилитрона.
Конечно, у стабилитрона. Опять вследствие того, что структура проще. Да? Здесь у вас изменение опять приведет к изменению выходного напряжения. Изменение параметра. Понятно? И плюс еще шумовые характеристики. Снижение тока потребления и мощности потребления. Поскольку у нас каждый элемент шумит, да, приведет к тому, что шум тоже может возрасти. Правильно? Поэтому с точки зрения шумов тоже может быть не все однозначно. Ну и третья схема. Это схема с источниками тока. Или ее еще называют схема X-T источник. В этой схеме транзисторы ВТ1 и ВТ2 полевые транзисторы с пайн-переходом, которые обладают самым низким уровнем шумов, поскольку они работают на основных носителях. То есть транзисторы ВТ1 и ВТ2 это малошумящие транзисторы. Специально транзистор ВТ2 лигирует дополнительно. То есть он имеет характеристику, наоборот, отличающуюся. а транзисторы на Т1. То есть токи у транзисторов одинаковые, а характеристики разные. Соответственно, при одинаковом токе у нас получается разное напряжение в затворе, которое приложено к резистору R1. При этом вот здесь у нас дельта U равняется 0. То есть на транзисторах поддерживается одинаковое напряжение. Да? Помните, характеристику мы рассматривали. И при этом получается, что U опорное, оно будет равно R1 плюс R2 плюс R3, деленное на R1, на дельта U, и плюс некоторая и компенсация вновь на R3. Ну почему здесь требуется вот эта вот и компенсация? Значит, вот это вот значение дельта УП, она имеет отрицательный температурный коэффициент. А и компенсация имеет положительный температурный коэффициент. Но положительный температурный коэффициент очень легко получить, да, с помощью транзистора. Тем самым можно получить маленький температурный коэффициент всего источника опорного напряжения. Но достоинство какое в этой схеме? Достоинство в том, что очень низкий уровень шумов при малом токе потребления. Значит, уровень шумов очень низкий при малом токе потребления. То есть ток потребления маленький. Плюс у этой схемы очень высокая стабильность. То есть временная стабильность очень высокая. Но правда надо написать в скобочках, что при отсутствии внешних так, деструктивных факторов. То есть радиация, она все-таки очень сильно влияет. Излучение и поскольку структура меняется. Да? Но считается, что вот эти вот элементы на так, вот такой схеме, они имеют очень высокую долговременную стабильность при низком токе потребления. И низкий уровень шума. Если предыдущие схемы, они, ну, стабилитрон имеет высокое потребление, соответственно, мы не снижая ток потребления, ухудшаем все характеристики, то здесь достоинство, что очень низкий ток потребления, низкий уровень шума при этом и высокая стабильность. Вот три, собственно, варианта схемы. Ну, можно сказать, что четвертый есть вариант, вам знакомый, источник тока с резистором, да? Если вы вспомните, источник тока двухполюсного включения позволяет получить очень стабильное значение тока. Добавляете резистор, получается стабильное значение. Правильно? Четвертый вариант. Есть вопросы?
А вот вы сами звездочку.
Звездочка, это значит, что характеристики транзисторов отличаются. Просто это лигируется дополнительно, и, соответственно, у него получается напряжение на затворе относительно транзистора ВТ1 больше, да, при том же самом токе. То есть, чтобы получить вот это вот значение, ДЖДУП, да, мы должны лигировать транзистор. Еще есть вопросы? Тогда на сегодня все.
Никита, ты дорисовал все? Можно сфоткаю? Да блин, ну дай ты сфоткаю. Да капается, просто капается. Кверник не хватает, что ли?
Никто не нужен, кроме тебя.
Вот я записываю.